Наверное, самым последним. Я уже слишком старый, чтобы заводить новых друзей. Да и ни к чему они мне теперь. Ладно, чем языком болтать, пошли-ка лучше ко мне в кабинет. Это здесь, рядом. Он сделал несколько шагов в темноту и распахнул маленькую неприметную дверь. За дверью обнаружилась комната, которая освещалась только голубоватым сиянием крошечного светильника в самом дальнем углу. Впрочем, все жители Угуланда обладают врожденной способностью видеть в темноте, поэтому сумерки в жилом помещении — вполне обычное дело. Комната была загромождена многочисленными шкафами, шкафчиками и карликовыми пародиями на шкафы. Имелись здесь также сундуки, тумбочки и просто коробки. При этом в комнате не было ни кресел, ни стульев, ни столов. А ведь магистр Нуфлин называл эту комнату именно кабинетом, а не кладовой. Наконец я поднял голову и обалдел. Кресло здесь все-таки было. Просто оно стояло не на полу, а на потолке. Пустячок, а приятно.
«Ну и чему ты удивляешься?»
— ворчливо спросил Нуфлин.
«Да, я люблю отдыхать именно в этом кресле. Каждый человек имеет право на свои маленькие капризы. Кроме того, на полу его попросту некуда ставить».
«Это правда», — растерянно подтвердил я. Магистр Нуфлин тем временем с видимым усилием поднял крышку одного из сундуков и долго там рылся. Наконец протянул мне маленький блестящий предмет.
«На, передай этому смешному мальчику, нашему королю. Пусть порадуется».
Последняя фраза прозвучала так, будто Нуфлин хотел сказать «пусть подавится», да в последний момент передумал. Впрочем, вполне может быть, что именно так он и сказал, а я с перепугу услышал более корректную формулировку. Я растерянно разглядывал врученную мне вещицу. Это была маленькая десертная ложечка из светлого драгоценного металла. Ну да, конечно. Та самая ложка, которую магистр Нуфлин спер с королевского стола на глазах у маленького Гурига. Вот уж воистину эпохальное событие. «А почему?» — нерешительно начал я и тут же заткнулся. «Ну вот кто просил меня соваться к великому магистру Ордена Семилистника с идиотскими вопросами?»
«Ну подумай, как мы оба будем выглядеть, если я сам отдам юному Гуригу эту грешную ложку?» —
усмехнулся Нуфлин.
«Между прочим, могу сказать тебе по секрету, я взял эту ложку не для того, чтобы разбогатеть. Можешь мне поверить?»
«Да я и не сомневаюсь. Невелико богатство. Наверное, вам был нужен какой-нибудь талисман или что-то в таком духе?»
«Ну что ты?» —
он укоризненно покачал головой. «Такими глупостями я не занимаюсь.
Просто это так забавно, незаметно унести что-нибудь в рукаве так, чтобы никто не заметил. И никакой магии, иначе не получишь удовольствия».
Мне оставалось только озадаченно качать головой. Вот так живешь, живешь на свете, и вдруг узнаешь самую страшную тайну великого магистра Нуфлина. Кому скажешь, не поверит.
«Иди, занимайся своими смешными делами, мальчик»,
— устало сказал старик.
«Кстати, как тебе понравилась прогулка по тропам мертвых?
Вот уж не думал, что китариец станет так рисковать по такому пустяковому поводу». «Насколько я успел его изучить, ему обычно даже повод не требуется», — вздохнул я. «Повод требовался только мне, а я — великий мастер делать из мухи слона».
«Охотно верю», — кивнул он. «Ладно уж, ступай. И не забудь передать Гуригу мой гостинец. А то еще решишь, будто это и правда великий талисман, и оставишь себе. Знаю я тебя».
Этой ночью сэр Джуффин Халли, безусловно, был самым счастливым человеком в Соединенном Королевстве. Историческая ложка со стола Гурига VII произвела на него совершенно неизгладимое впечатление. Шеф торжественно потрясал этим священным предметом и хохотал так, что стекла звенели. А Куруш недовольно нахохлился и произнес длинный монолог об удивительном свойстве человеческих существ издавать громкие звуки. В конце концов, я совершенно добровольно уступил Джуфину почетное право передать этот сувенир нашему королю. И он поспешно удалился в направлении замка Рулх. Насколько я мог судить, у них с Гуригом намечалось очередное закрытое заседание масонской ложи. На сей раз в очень узком кругу. А я остался сторожить дом у моста. Милое дело. Дали бы мне волю, всю жизнь только этим и занимался бы. На рассвете я задремал, но почти сразу же меня разбудило тактичное покашливание. Я открыл глаза и с удивлением обнаружил, что в кресле напротив сидит Никофа, чье появление в это время суток вполне согласовывалось с моим представлением о порядке вещей, а толстый бородатый незнакомец. Впрочем, через несколько секунд я его узнал. Это был один из господ-заговорщиков, тот самый дядя, который грохнул мою любимую чашку.
«Извините, сэр Макс, что я вас разбудил», —
виновато сказал он.
«Что-то, как я погляжу, у вас от меня одни неприятности».
«Ну что вы», — смутился я, — «какие там неприятности?»
«Тем не менее, я разбил вашу чашку и решил, что должен как-то загладить свою вину»,
— смущенно сказал он, извлекая из-под лаухи небольшой сверток.
«Я принес вам новую чашку. Она не такая красивая, как ваша, но зато очень древняя. Один из моих предков был поваром при дворе короля Мюнина. Так вот, Это чашка с той самой кухни. Я не уверен, что сам Мёнин из нее пил, но такое вполне могло случиться».
«Из всех сувениров, доставшихся мне на память о короле Мёнине, этот самый безобидный и самый очаровательный», — улыбнулся я. «Спасибо. Но вы уверены, что готовы расстаться с этой редкостью?»
«У меня дома несколько дюжин чашек, и половина из них с той самой кухни», — гордо сообщил толстяк. «Мой прадед был очень запасливым человеком».
«Как и магистр Нуфлин», — весело подумал я, вспоминая многочисленные сундуки и шкафы в его кабинете. У меня уже сложилось определенное мнение о происхождении их содержимого. Чашка оказалась большой, не слишком красивой, но чрезвычайно уютной. Я сразу понял, что в такой чашке любой напиток покажется мне гораздо вкуснее, чем в другой посудине. Толстяк откланялся и ушел, окончательно смутившись после моего 245-го спасибо. Я так и не спросил, как его зовут, поскольку боялся нарушить какое-нибудь неведомое мне правило конспирации.
«Как дела, сэр Макс?»
— весело спросил меня Джуфин. Он выглядел усталым, но еще более довольным, чем накануне, если это возможно. «Обрастаю хламом короля Мёнина», — вздохнул я. «Ваш коллега по тайной организации принес мне его чашку взамен той, которую он разбил».
«Какой коллега? Какая чашка?» — удивился шеф.
«Толстый бородатый джентльмен, который во время исторического совещания на улице Старых Монеток сидел на моем любимом стуле и пил из моей любимой чашки», — терпеливо объяснил я.
«Подожди, Макс», — нахмурился Джуфин. «Во-первых, среди тех, кто был в тот день в твоей гостиной, я не припоминаю ни одного толстого бородатого господина. А во-вторых, никто ничего не пил, в том числе и из твоей грешной чашки. Нам, знаешь ли, не до того было».
«Ну как это не было толстого и бородатого, если он был?» — возмутился я. «И чашку мою он грохнул. Я сам видел. А сегодня пришел, извинился, принес подарок. Так мило с его стороны».
«Вот это он тебе принес».
Джуфин внимательно посмотрел на чашку. В руки ее, однако, не взял.
«Древняя вещица сразу видна», — одобрительно сказал он. «Только я вынужден тебя разочаровать. Не было никакого бородатого толстяка. Ты уж поверь мне на слово. Во всяком случае, никто, кроме тебя, его не видел, это точно. А твоя чашка действительно разбилась, когда мы там сидели. Упала с полки, которую кто-то задел полой лаохи. Я еще подумал, что ты теперь будешь ныть до последнего дня года».
«А кто же тогда ко мне приходил?» — несчастным голосом спросил я. «Мистика какая-то дурацкая. Кто принес мне эту грешную чашку?»
«Тебе виднее, сэр Макс», — усмехнулся шеф. «Тебе виднее. Кстати, ты никогда не обращал внимания, что мы живем в удивительном мире?»